Говорит Радио Свобода. Чешская благотворительная организация «Человек в беде» включена в России в список нежелательных.
Это организация, которая в дни Второй Чеченской войны была первой, кому разрешили пройти в Чечню с продовольственными конвоями.
Полицейский, признанный потерпевшим по делу участника акции «За честные выборы» Никиты Черцова, заявил в суде, что Черцов не заслуживает лишения свободы.
Реальное лишение свободы, как бы реальный срок, он в данной ситуации был бы неуместен.
Что стоит за призывами президента Франции Эммануэля Макрона нормализовать отношения ЕС и России?
Макрон высказывается также достаточно критично в отношении американской политики. Он говорит о нестабильности нашего американского партнера.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 13 ноября. Один из ветеранов европейского правозащитного и гуманитарного движения, чешская организация «Человек в беде», признана в России нежелательной. Такое решение принято Министерством юстиции России. Таким образом, с 2015 года в список нежелательных в Российской Федерации внесены уже 19 организаций. С подробностями корреспондент Радио Свобода Александра Вагнер.
Организация «Человек в беде» не впервые сталкивается с запретом на свою деятельность в России. В 2005 году Министерство юстиции приостановило ее аккредитацию, обвинив в сотрудничестве с террористическими организациями. Но через 3 года вынуждено было аккредитацию восстановить, так как не смогло предоставить доказательства для обоснования такого решения. По словам руководителя «Человека в беде» Шимона Паныка, после возобновления деятельности в России основной проблемой была признана не гуманитарная ситуация, а уменьшающееся поле для деятельности гражданского общества, давление со стороны государства на тех, кто высказывает независимое мнение или является независимой организацией. Поэтому «Человек в беде» начала работать в этом направлении.
На протяжении последних 10 лет в России мы занимаемся только поддержкой гражданского общества. Речь идет о разнообразных группах, общественных организациях, блогерах, активистах и волонтерах. Мы поддерживаем то, чем они занимаются, в зависимости от того, какую область мы считаем важной, а также от того, за какой помощью они обращаются к нам. Это главная часть нашей работы. Также мы предоставляли психосоциальную и юридическую помощь правозащитникам, активистам и всем тем, кто попадает в сложную жизненную ситуацию из-за своей деятельности.
Как вы оцениваете принятое в России решение? С чем его связываете?
Этот шаг в целом ожидаемый. Именно для этого режим Путина создал такой инструмент, как список нежелательных организаций. В него можно постепенно добавлять всех, о ком действительно можно сказать, что они – опора гражданского общества России. Этот режим не хочет сильного гражданского общества. Он не хочет поднимать вопросы, которые он не приветствует, не хочет видеть организации, которые имеют общественную поддержку. Для режима этот шаг имеет логику. Для нас это, конечно, дополнительные трудности. Это означает прекращение нашей работы. Но мы и в дальнейшем хотели бы поддерживать отважных людей, которые часто в очень непростых условиях стремятся добиться чего-то в России.
Это было мнение Шимона Паныка. Лауреатами правозащитной премии, которую организация «Человек в беде» вручает ежегодно, являются 3 россиян. Это диссидент и участник советского правозащитного движения Сергей Ковалев, дагестанский адвокат Сапият Магомедова, а также Светлана Ганушкина, председатель комитета «Гражданское содействие», помогающего беженцам и вынужденным переселенцам. В интервью моей коллеге Любови Чижовой Светлана Ганушкина рассказала, что помощь «Человека в беде» и ее организации заключалась в том, что многие сотрудники проходили психологическую реабилитацию и медицинское обследование в Чехии.
«Человек в беде» – это организация, с которой мы давно работаем, которая очень активно работала в России, которая в дни Второй Чеченской войны была первой, кому разрешили, власти, естественно, разрешили, пройти в Чечню с продовольственными конвоями. Организация, которая ничем, конечно, не угрожала России, но, тем не менее, наши власти, как и все тоталитарные власти, хотят, чтобы и любые блага и любые ограничения исходили исключительно от них. Они хотят, чтобы клевали только из их рук. Это организация, которая пользуется очень большим уважением в Чехии. То есть я думаю, что Чехия не может не воспринимать это как недружественный акт по отношению к Чехии. Там работают замечательные люди, и все, с кем я там встречалась, это были большие энтузиасты и гуманисты. Это чудовищно, что такую организацию, которая, собственно, не занимается подрывной деятельностью нигде, а поддерживает демократические движения и права человека, называют у нас нежелательной. Отсюда можно сделать вывод, что же желательно в этой стране на сегодняшний день нашей власти. Если вот это все перечислено ей нежелательно, то легко понять, что ей желательно. Мы это видим, потому как подавляется сейчас гражданское общество. То, что уничтожили движение за права человека, которое, конечно, восстанет из пепла, как Феникс, это понятно. Травят сейчас мемориал, собственно, забивают совершенно непосильными штрафами. Мы не то что идем к советскому времени. Мы уже переплюнули многое из того, что было там скверного, и потеряли большую часть того, что было хорошего.
Говорит Светлана Ганушкина. История неправительственной организации «Человек в беде» начинается в 1992 году, когда несколько чешских журналистов основали информационное агентство «Эпицентр», чтобы посредством него начать рассказывать не только о жертвах вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, но и помогать им. Постепенно эта организация превратилась в фонд, открывшийся при либеральной чешской газете «Лидовина Вины», который в 1994 году стал независимым, а в 1999 была зарегистрирована независимая гуманитарная организация «Человек в беде». Александра Вагнер, Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Полицейский, признанный потерпевшим по делу Никиты Черцова, участника акции «За честные выборы в Москве» летом этого года, заявил в суде, что не испытывал боли из-за действий Черцова и считает, что подсудимый не заслуживает наказания в виде лишения свободы. Несмотря на эти заявления, Черцов арестован судом на 6 месяцев до апреля будущего года. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Иван Воронин.
Как таковой боли не было, заявил в Тверском суде сотрудник полиции Юрий Михаленок. Он является потерпевшим в деле против Никиты Черцова, одного из участников летних московских протестов. По версии следствия, Черцов на несогласованной с властями акции за честные выборы в Московскую городскую думу толкнул полицейского, цитата, в область грудной клетки и плеча, причинив физическую боль. Михаленок рассказал на заседании, что выполнял приказ по вытеснению протестующих вглубь Столешникова переулка, когда на углу с Тверской скопилось много людей. После толчка Черцова полицейский вместе с коллегами задержал его. За нарушение правил проведения массовой акции Черцова оштрафовали на 12 тысяч рублей. Спустя месяц его задержали в Минске сотрудники белорусских правоохранительных органов и выслали в Москву. 3 сентября Басманный суд арестовал Никиту Черцова по обвинению в применении насилия к представителю власти. Выступление потерпевшего в суде адвокат Александр Барков пока комментирует осторожно.
Это вразрез с позицией прокурора, с позицией обвинения, следствия. Соответственно, все комментарии по этому вопросу, они будут даны впоследствии уже в суде, либо в прениях.
Адвокату не удалось расспросить потерпевшего о возможных распоряжениях его начальства в связи с участием в процессе. Суд снял вопрос, как не имеющий отношения к делу. Журналистам Юрий Михаленок заявил, что на него не оказывалось давления, подтвердил, что не испытывал боли на акции. Он не держит зла на Черцова и считает, что Черцов не заслуживает лишения свободы.
Реальное лишение свободы, как бы реальный срок, он в данной ситуации был бы неуместен по итогам данной ситуации. То есть, скажем так, наказание не связано с лишением свободы, я считаю. Стоило бы назначить подсудимого. Все, в принципе. Степень совершения его деяния, она не соответствует, тяжесть, вернее, деяния, она не соответствует тому, чтобы давать за это реальный срок лишения свободы.
Юрий Михаленок рассказал, что готов пойти на примирение сторон. Адвокат Александр Барков отметил, что они будут обсуждать этот вопрос. Прокурор Пастухов на заседании просил о продлении ареста на полгода. После допроса потерпевшего предложил перенести заседание из-за технической невозможности просмотра видеозаписи с акции. Суд удовлетворил оба ходатайства. Никита Черцов останется под стражей до 30 апреля. Рассмотрение его дела продолжится в декабре. Иван Воронин, Антон Олейников, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Грузинское общество шокировано заявлениями одного из высших иерархов Грузинской православной церкви, владыки Петре, обвинившего 86-летнего католикоса-патриарха всея Грузии Илью II в гомосексуализме. Владыка Петре обещал представить неопровержимые доказательства правдивости своих обвинений, но только на чрезвычайном заседании Священного Синода. Власти и оппозиция в Грузии обвиняют друг друга в попытке дискредитации Грузинской православной церкви и ее главы, которые до последнего времени пользовались в стране непререкаемым авторитетом. Из Тбилиси передает наш корреспондент Георгий Кабаладзе.
Глава Чхондитской епархии, владыка Петре Цаава, выступил со скандальными обвинениями в адрес патриарха Илии II на заседании Священного Синода. Многие ожидали, что основной темой обсуждения на заседании станет вопрос признания автокефалии Украинской Православной Церкви. Но владыка Петре, ранее неоднократно намекавший, но лишь намекавший, о якобы гомосексуальных наклонностях патриарха, начал зачитывать фрагмент решения Руйсургнистского собрания Грузинской Церкви от 1105 года, когда по настоянию царя Грузии Давида IV Багратиона, строителя, от церкви были отлучены и казнены некоторые иерархи за смертный содомский грех. Владыка Петр не смог зачитать решение собора XII века до конца. Его прервали, тогда он подбежал к патриарху Илье II, начал кричать и жестикулировать. Другие владыки оттащили его от главы церкви, а затем вывели из зала патриархии. Но, выйдя во двор, владыка Петре сказал журналистам, что 86-летний патриарх Илья II пленен грехом гомосексуализма. При этом он использовал другой, некорректный термин. На том же заседании Священного Синода владыку Петре за эти и другие высказывания в адрес католикоса-патриарха отрешили от Чхондитской епархии, запретили совершать таинство, но он сохраняет сан священника и статус владыки, то есть остается иерархом Грузинской Православной Церкви. Позднее владыка Петре рассказал журналистам некоторые подробности, и они оказались еще более шокирующими. По его словам, во время следствия по делу протоиерея отца Георгия Мамаладзе, осужденного в прошлом году за попытку отравления секретаря патриарха, в мобильном телефоне отца Георгия, в недавнем прошлом клирика, приближенного к патриарху, нашли несколько видео гомосексуального содержания. И он объяснил следователям, что эти видео он якобы показывал светлейшему патриарху по его просьбе. Никаких других доказательств своих утверждений о том, что патриарх Илья II якобы, цитата, «растлевал молодых иерархов церкви», владыка Петре пока не привел, но он обещает представить общественности неких свидетелей на чрезвычайном заседании Священного Синода с тем условием, что это заседание будет транслироваться на всю страну в прямом эфире. Разумеется, обвинения владыки Петре в адрес престарелого патриарха потрясли общество, но, по всеобщему мнению, они стали итогом нарастания в самой церкви, особенно в среде высшей иерархии, проблем о которых до сих пор открыто не говорили. Вот мнение диссидента советских времен, профессора Тбилисского государственного университета Левана Бердзанишвили.
Что касается вот этого обвинения, об этом трудно вообще говорить, потому что ни у кого нет никаких фактов, нет никаких доказательств и так далее. Но то, что в патриархате очень серьезные проблемы, даже серьезнее того, о чем мы с вами сейчас говорим, это уже совершенно очевидно. Во-первых, эта структура, она ветхая, она устарела, и она создана именно патриархом из людей, которые ему лично подчиняются. То есть никакого синода на самом деле нет. И церковь управляется очень нетранспарентными и неясно какими структурами на самом деле.
Правящая партия «Грузинская мечта» миллиардера Бидзина Иванишвили и главная оппозиционная сила «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили обвиняют друг друга в попытке дискредитации патриарха и грузинской церкви. Обе стороны намекают, а то и говорят прямо, что владыка Петре – агент влияния. Бидзина Иванишвили засвидетельствовал свое почтение светлейшему патриарху в ходе личного визита в патриархию, а Михаил Саакашвили сказал в ходе прямого включения из Украины, что по-прежнему уважает Илью II и считает ниже своего достоинства даже обсуждать обвинения владыки Петра. Но в искренность экс-президента верят не все. Бывший начальник государственной канцелярии Петре Мамрадзе уверен, что скандал инспирирован именно национальным движением в предвыборных целях.
Абсолютно не верю, потому что мне хорошо известно реальное отношение Саакашвили к патриарху, которое все было пропитано завистью и, соответственно, ненавистью из-за того, что этот человек, личность, был гораздо популярнее него всегда. Когда он говорит любую чушь или ложь, а я его знаю близко, начиная с 92 года, ему 24 года было тогда, он в это свято верит сам. И это очень интересный момент психологически. Ну, это, так сказать, уже тема для отдельного, так сказать, разговора.
Отметил Петр Мамрадзе, на фоне скандала с упоминанием самого патриарха лавинообразно растет число признаний и аналогичных обвинений в адрес других иерархов церкви. Журналист Георгий Габуния, получивший известность своей нецензурной тирадой в адрес Владимира Путина, рассказал в прямом эфире главного канала, где он уже несколько недель ведет еженедельную авторскую программу «Постфактум», что десятки лет назад он разочаровался после того, как предводитель Тбилисской церкви святого Георгия якобы пытался склонить его к гомосексуальной связи прямо у алтаря. Большинство аналитиков не верят в правдивость утверждений владыки Петре о гомосексуализме Ильи II в миру Ираклия Шиолашвили. В конце концов, никаких серьезных доказательств нетрадиционной ориентации самого патриарха он не привел. Но все согласны в том, что после столь сокрушительного скандала грузинская православная церковь уже не будет прежней. А некоторые даже заговорили о синодальном правлении после того, как Илья II, вошедший на патриарший престол в далеком 1977 году, предстанет перед Господом, который знает все обо всех нас. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время сделал несколько заявлений, касающихся отношений Европейского Союза с Россией. Он высказался, в частности, за возвращение России в Совет Европы, поддержал возвращение России в Большую Семерку и заявил послам стран Европейского Союза о необходимости нормализации отношений с Москвой. При этом, говоря о положении в Североатлантическом Союзе, Макрон сказал, цитата, что НАТО находится в состоянии смерти мозга. Эммануэль Макрон также довольно резко критикует нынешнюю позицию официального Вашингтона. О том, что стоит за всеми этими заявлениями, я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Ярославом Шимовым. Ярослав, давайте начнем с заявления Макрона по поводу НАТО. Вот это вот выражение, которое в российских СМИ, по крайней мере, интерпретируется как «смерть мозга», так он выразился о нынешнем состоянии Североатлантического Союза. А насколько корректен, на ваш взгляд, такой перевод, и если он корректен, то что стоит вот за таким жестким заявлением?
Ну, в общем, да, перевод корректный, судя по всему, Эммануэль Макрон так и сказал, потому что в английском тексте интервью с журналом «Экономист», в общем, это выражение есть, и никто его не оспаривал, ни сам Макрон, ни канцелярия французского президента, так что, видимо, он это и имел в виду, это как бы есть такая стадия умирания человека, когда мозг у него уже считается умершим, хотя какие-то другие органы еще могут работать, сердце биться, например, и так далее. Почему? Ну, это вопрос очень серьезный, потому что над ним вот ломают голову европейские и не только аналитики, почему Макрон вдруг пошел в такую атаку на Североатлантический Союз. Ну, тут нужно принять во внимание то, что Эммануэль Макрон в последнее время очень активно презентует себя как такой лидер Европы. Он, с одной стороны, призывает к большей европейской интеграции, в том числе и в плане обороны и безопасности. Он, например, является сторонником создания европейской армии. То есть, в общем, таких достаточно уже солидных, не как сейчас, там есть пара бригад как бы совместных, которые, в общем, действуют в основном в составе НАТО, а солидной армии, которая, в общем, подчинялась бы так или иначе Европейскому Союзу, без участия Соединенных Штатов, естественно, и вне механизмов НАТО. И он выступает за более тесную политическую интеграцию Европейского Союза, то есть переход такой к полноценной федерации или даже чему-то типа, ну, назовем это так, Соединенных Штатов Европы. Это его давняя мечта, но при этом Макрон высказывается также достаточно критично в отношении американской политики. Он говорит буквально о нестабильности нашего американского партнера, имея в виду, видимо, позицию и политику президента Трампа, который упрекал европейских союзников по НАТО в том, что они недостаточно платят за свою безопасность, недостаточно большие вносы в бюджет НАТО делают, что, в общем, правда, потому что там есть договоренность о потолке в 2% ВВП расходов на оборону. И этот потолок превысили всего лишь несколько стран. Насколько я помню, Великобритания, Польша, Греция и, может быть, еще кто-то, а всего-то стран 29 в НАТО входит. То есть это планы Макрона, который хочет играть большую геополитическую игру. Вот некоторые аналитики считают, что это связано с тем, что внутриполитическая игра ему не очень удается. У него были эти массовые выступления движения желтых жилетов, у него обрушился рейтинг доверия, у него не получились экономические реформы, которые, собственно, вызвали эти протесты. Поэтому он решил перенести, как это французские президенты на самом деле делали часто и в прошлом, упор на внешнюю политику и за счет вот этого традиционного, не хотелось бы употреблять слово «раздувание», но как бы такой традиционного акцента на этот «grandeur de France», это французское величие, это традиция еще от Шарля де Голля, если не раньше идет, добиться повышения опять своей популярности. То есть это как бы одна интерпретация мотивов Макрона. Другая интерпретация, она сугубо геополитическая, что на самом деле Эммануэль Макрон боится, что Европа останется одна. Вот такая бедная Европа, оставшаяся в геополитическом одиночестве. Соединенные Штаты как-то уходят в более-менее самоизоляцию, согласно этой версии, а Россия все больше и теснее дружит с Китаем. И вот в качестве противовеса этому Макрон предлагает вот эту новую систему европейской безопасности, так сказать, оторваться от Америки, уже не уповать на ее зонтик безопасности, как всю послевоенную эпоху, и, с другой стороны, налаживать отношения с Россией. Вот это другой момент, очень важный, последних заявлений Макрона, которые звучат уже несколько месяцев. Он за то, чтобы всячески стараться пойти навстречу Владимиру Путину и Кремлю в решении внешнеполитических задач и найти какой-то модус вивенди, какой-то компромисс, который позволил бы вот укрепить европейскую тем самым безопасность и немножко оттащить Россию от Китая.
То есть главный смысл заключается в том, чтобы оттянуть Россию от Китая. В альянсе России с ним Макрон видит главную опасность.
Да, безусловно. И он считает, что Россия ценна так же, как, ну что ли, партнер в сфере безопасности при общении или при урегулировании ситуации к югу и юго-востоку от Европы. Имеется в виду в первую очередь Ближний Восток, где Турция, которая ведет себя в последнее время очень, ну, скажем так, самоуверенно, мягко говоря, где несколько стран, которые в результате не очень, так сказать, удачной арабской весны, ну, де-факто находятся либо в состоянии полного разложения, либо в состоянии острых внутренних конфликтов. Все это вызывает волны миграции в Европу из этих регионов. И вот, по мнению Макрона и его советников, Россия здесь может помочь как-то этот регион стабилизировать. У нее там что-то получается действительно в последние годы, если мы возьмем, как она, грубо говоря, подсуетилась и вошла в сирийский конфликт в качестве сейчас уже очень важного игрока. То есть в этой игре Франция тоже делает ставку на Россию, что вызывает, естественно, недовольство не только Соединенных Штатов, но и, например, восточноевропейских стран, которые традиционно настроены скорее проамерикански. Вот, например, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий очень резко отреагировал, даже, я бы сказал, совсем не дипломатично отреагировал на заявление Макрона. Он назвал его безответственным и сказал, что президент Макрон, в отличие от нас, находится в иной ситуации. Он не чувствует жаркого дыхания русского медведя на своей шее. Вот такие круги по воде пошли в результате последних заявлений Эммануэля Макрона, но я бы добавил еще одну вещь, касающуюся Китая. То есть, с одной стороны, как бы по поводу Китая опасения, а с другой стороны, только что Макрон побывал в Китае, встретился с Си Цзиньпином, подписали там французские представители и лично президент контрактов на сумму 15 миллиардов долларов. Очень неслабая, как вы понимаете, сумма. И довольно мягко Макрон сказал, что да, я поговорил с Си Цзиньпином, в частности, о Гонконге, призвал все к миру, дружбе и успокоению, но как бы очень остро это не прозвучало. То есть, с другой стороны, Макрон играет еще и дополнительную игру, то есть он ищет еще и свою дорогу в Пекин. И вот это уже всех ставит совсем в тупик. То есть, что, собственно, этому человеку нужно? Видимо, он просто по известному правилу кладет яйца в разные корзины, где, так сказать, больше будет возможность какой-то прибыли.
Ну, а если возвращаться к России, если говорить о том, что Макрон хочет налаживания отношений, ну, это должно подразумевать, наверное, отмену санкций, какое-то сближение, но все-таки какие-то границы он обозначает? Звучит ли, скажем, Крым в этих его заявлениях? Может ли такое случиться, что Франция призовет партнеров по Европейскому Союзу и сама в первую очередь признает Крым в составе России? Вот об этом может идти речь?
Знаете, Крым сейчас вообще в коммуникации, так сказать, западной дипломатии с российской, и в целом его как бы и нет. этот вопрос отложили, то есть формально, конечно, Запад не признает принадлежность Крыма России. С другой стороны, ключевым моментом является все же урегулирование конфликта в Донбассе. И там действительно Франция очень активна вместе с Германией, которая наоборот, я бы, кстати, этот момент так в скобках еще добавил, очень важный момент, активизация Макрона совпадает с резким ослаблением позиции Ангелы Меркель и Германии в целом, которая сейчас переживает такой момент, ну, эпоха Меркель явно заканчивается, она скоро уйдет. Непонятно, кто ее сменит. Там партии на обеих флангах, радикальные партии, правые и левые, их популярность растет, популярность двух правящих партий снижается. Поэтому Германия сейчас в кризисе, и она так тихо немножко такую ушла частичную самоизоляцию. И за счет этого Франция набирает, наоборот, очки. Так вот, для Франции сейчас важно, на каких условиях будет урегулирован конфликт и удастся ли урегулировать конфликт в Донбассе. И здесь тоже ходят разные спекуляции со ссылкой на разного рода анонимные дипломатические источники по поводу того, будет ли Франция подталкивать Владимира Зеленского и правительство Украины к тому, чтобы принять, что называется, максимально приемлемые для России условия этого урегулирования. Вот, в частности, мелькают такие сообщения со ссылкой на неназванных российских дипломатов в западных СМИ, что якобы Россия хочет такого варианта, который напоминает китайский вариант «одна страна, две системы» относительно вот этих регионов, сейчас не подконтрольных Киеву. Понятно, что для Украины это было бы, ну, большим поражением, честно говоря, потому что в реальности речь идет, что там будут только украинские флаги, а вся реальная администрация будет в руках тех, в чьих она руках и сейчас находится. Готова ли Франция зайти настолько далеко в урегулировании конфликта в Украине для того, чтобы потом налаживать за счет этого более близкие отношения с Москвой, до сих пор не ясно. Формально по-прежнему все говорят о соблюдении Минских соглашений, о том, что нужно провести встречу в этом нормандском формате и дальше добиваться взаимоприемлемого какого-то соглашения, но телодвижения Макрона заставляют подозревать, что, в общем, Франция готова на уступки России. Вопрос, будет ли она поддержана другими серьезными державами, в частности Германией, в этом своем стремлении.
Последние внешнеполитические заявления президента Франции Эммануэля Макрона мы обсуждали с обозревателем «Свободы» Ярославом Шимовым. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 13 ноября, Международный день слепых и Всемирный день доброты. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Юлия Голубева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса в эфир выйдет передача «Атлас мира». Ее проведет Александр Гостев. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.